А пока Бобби каждый день между 3 и 4 часами прятался среди деревьев, там, где выплакался, положив голову на колени Кэрол. Иногда он читал. Книжка про Джорджа и Ленни заставила его заплакать. Парни вроде нас, которые работают на ранчо, это самые одинокие парни в мире. Вот как это виделось Джорджу. Парням вроде нас ничего впереди не светит. Ленни-то думал, что у них будет ферма, и они будут разводить кроликов. Но Бобби еще задолго до конца понял, что для Джорджа и Ленни не будет ни ферм, ни кроликов. Почему? А потому что людям надо на кого-то охотиться. Находят какого-нибудь Ральфа или Хрюшу, или глупого могучего Ленни, и превращаются в низких людей. Надевают свои желтые плащи, заостряют палку с обоих концов и идут охотиться. «Но парни вроде нас иногда берут свое», — думал Бобби, ожидая дня, когда Гарри будет один. «Иногда мы берем свое». Этим днем оказалось 6 августа. Гарри неторопливо шел через парк к углу Броуд-стрит и Коммонвелл-стрит, все еще в красном фартуке любой бакалеи, ну и дерьмовый немрот, и распевал «Мак-нож» голосом, от которого все гайки расплавились бы. Стараясь не зашуршать ветками тесно стоящих деревьев, Бобби зашел ему за спину, бесшумно ступая по дорожке, и бейсбольную биту занес только, когда приблизился на верное расстояние. А занося ее, вспомнил, как Тед сказал: «Трое мальчишек против одной маленькой девочки. Значит, они думали, что ты львица». Но, конечно, Кэрол львицей не была, как и он львом. Львом был Сал, и Сала тогда здесь не было. Нет его здесь и сейчас. А сзади Гарри Дулину подкрадывается даже не волк. Он просто гиена. Так что, разве Гарри Дулин заслуживает чего-нибудь лучше? «Нет», — подумал Бобби и размахнулся битой. Она опустилась с таким же смачным ударом, с каким на озере Кантон он отбил свой 3-й мяч далеко в левое поле. Но удар по Гарри был даже смачнее. Гарри взвизнул от боли и неожиданности и шлепнулся на землю. Когда он перекатился на бок, Бобби тут же ударил его битой по левой ноге, прямо под коленом. «Ох!» – завопил Гарри. Было очень приятно слышать, как Гарри вопит настоящим блаженством. «Ох, больно, больно!» «Нельзя дать ему встать», — думал Бобби, холодным взглядом выбирая место для следующего удара. «Он вдвое меня больше. Если я промажу хоть раз и позволю ему встать, он меня в клочья раздерет. Убьет, мать его!» Гарри пытался отползти, вспахивая гравий дорожки кроссовками, проводя борозду задницей, упираясь локтями. Бобби взмахнул битой и ударил его по животу. Гарри судорожно выдохнул, его локти разогнулись, и он растянулся на спине. Глаза у него были ошалелые, полные сверкающими под солнцем слезами. Прыщи пучились багровыми шишечками. Его рот, крепко и злобно сжатый в тот день, когда Рионда спасла их, теперь расползся и дергался.
«Ох, хватит, я сдаюсь, господи!»
«Он меня не узнал», — понял Бобби. «Солнце светит ему в глаза, и он не знает, кто его бьет». Но этого было мало. «Неудовлетворительно, ребята!» Вот что говорили вожатые лагеря Винни после санитарного осмотра хижин. Это ему рассказал Сал, только Бобби было совсем неинтересно. Плевать он хотел на санитарные осмотры и сумочки из бусин. Но тут он плевать не хотел, нет уж. И он наклонился к самому искаженному лицу Гарри. «Помнишь меня, Робин Гуд?» — спросил он. «Помнишь меня, а? Я же Малтекс Бэби!» Гарри перестал визжать. Он уставился на Бобби, наконец его узнав.
«Я тебе покажу», — сумел он выговорить.
«Ничего, дерьмо ты мне не покажешь», — сказал Бобби. Гарри попытался ухватить его за лодыжку, и Бобби изо всех сил пнул его в ребра.
«Ох!»
— вскрикнул Гарри Дулин, возвращаясь к прежней лексике. «Ну и мразь же! Немрот при всем параде!» «Наверное, мне побольнее, чем тебе», — подумал Бобби. «В кроссовках пинаются только идиоты». Гарри перекатился на другой бок. Когда он кое-как поднялся на ноги, Бобби размахнулся, как для завершающего удара по мячу, и опустил биту поперек ягодиц Гарри. Звук был такой, будто кто-то выбивал тяжелый ковер. Замечательный звук. Улучшить эту минуту мог бы только мистер Бидермен, если бы и он валялся на дорожке. Бобби точно знал, куда бы он его ударил битой. Однако полбулки лучше, чем ничего, во всяком случае, так всегда говорила его мать. «Это тебе за Гербер Бэби», — сказал Бобби. Гарри снова лежал на дорожке и рыдал. Из его носа текли густые зеленые сопли. Одной рукой он пытался растирать онемевшую задницу. Кулаки Бобби снова сжались на конической рукоятке биты. Ему хотелось занести ее для последнего удара и опустить не на голень Гарри, не на спину Гарри, а на голову Гарри. Ему хотелось услышать, как хрустнет череп Гарри. И ведь без него мир только выиграет, верно? Говно ирландское. Низкий.
«Довольно, Бобби», — сказал голос Теда. «Хватит. Удержись. Возьми себя в руки».
«Только тронь ее еще раз, и я тебя убью», — сказал Бобби. «Тронь меня еще раз, и я сожгу твой дом. Немрот дерьмовый!»
Чтобы сказать это, он присел рядом с Гарри на корточке, а теперь выпрямился, огляделся и ушел. Когда на полпути вверх по Броуд-стрит ему встретились близняшки Сиксби, он весело насвистывал.
В последующие годы Лиз Гарфилд почти привыкла открывать дверь полицейским. Первым явился полицейский Реймер, их толстый участковый, который иногда покупал ребятне орешки у торговца в парке. Когда он позвонил в дверь квартиры на первом этаже дома 149 на Броуд-стрит вечером 6 августа, вид у полицейского Реймера был далеко не счастливый. С ним были Гарри Дулин, который еще неделю, если не больше, мог сидеть только на мягких стульях, и мать Гарри, Мэри Дулин. Гарри поднялся на крыльцо, как старик, прижимая руки к крестцу. Когда Лиз открыла дверь, Бобби стоял рядом с ней. Мэри Дулин ткнула в него пальцем и закричала:
«Это он! Это мальчишка, который избил моего Гарри! Исполняйте свой долг! Арестуйте его!»
«В чем дело, Джош?» — спросила Лиз. Полицейский Реймер замялся. Он перевел взгляд с Бобби, рост 5 футов 4 дюйма, вес 97 фунтов, на Гарри, рост 6 футов 1 дюйм, вес 175 фунтов. В его больших влажных глазах было явное сомнение. Гарри Дулин был глуп, но не настолько, чтобы не понять этот взгляд.
«Он меня подстерег! Набросился на меня сзади!»
Реймер нагнулся к Бобби, упершись пухлыми руками с багровыми суставами в лоснящиеся колени своих форменных брюк.
«Гарри Дулин, вот этот, утверждает, что ты избил его в парке, когда он шел домой с работы».
Последнее слово он выговорил как «с работы», и Бобби это навсегда запомнил.
«Говорил, что ты спрятался, а потом уложил его битой. Он и обернуться не успел. Что скажешь, малый? Он правду говорит?»
Бобби, далеко не глупый, уже взвесил происходящее. Он пожалел, что не мог сказать Гарри в парке, что они квиты и делу конец, а если Гарри наябедничает на Бобби, так Бобби наябедничает на него, расскажет, как Гарри и его дружки покалечили Кэрол, а это будет выглядеть куда хуже. Беда была в том, что дружки Гарри и не подумают сознаться, так что против слова «Кэрол» будет слово «Гарри», «Ричи» и «Уилли». А потому Бобби ушел, промолчав, в надежде, что Гарри не захочет признаться, что его избил малыш, вдвое его меньше. И стыда прикусит язык. Но он не прикусил. И, глядя на узкое лицо миссис Дулин, ее ненакрашенные губы и разъяренные глаза, Бобби понял, почему. Она заставила его рассказать. Пилила, пока он не признался. Ясное дело. «Я пальцем его не тронул», — твердо сказал Бобби Реймеру. И, говоря это, он твердо смотрел Реймеру прямо в глаза. Мэри Дулин ахнула от возмущения. Даже Гарри, для которого ложь к 16 годам, конечно, уже давно стала образом жизни, словно бы удивился.
«Врет и не поперхнется!» — закричала миссис Дулин. «Дайте я с ним поговорю! Я от него правды добьюсь, вот увидите!»
Она рванулась вперед. Реймер оттолкнул ее одной рукой, не выпрямившись и ни на секунду не отведя глаз от Бобби.
«А почему малый дылда вроде Гарри Дулина стал бы клепать нас за мухрышку вроде тебя, не будь это правдой?»
«Ты моего сына дылдой не обзывай!» — завизжала миссис Дулин. «Мало того, что этот трус его чуть не до смерти избил, да я...»
«Заткнись!» — сказала мама Бобби. Она заговорила в первый раз после того, как спросила у полицейского Реймера, в чем дело, и голос у нее был смертоносно спокоен. «Пусть он ответит».
«Он все еще злится на меня с зимы, вот почему», — ответил Бобби Реймеру. «Он и еще несколько больших ребят из Сент-Габа гнались за мной вниз с холма. Гарри поскользнулся на льду, хлопнулся, весь вымок.
Он сказал, что достанет меня. Думаю, он решил, что теперь у него получится».
«Врёшь ты всё!» — заорал Гарри. «За тобой вовсе не я гнался, а Билли Донахью! Это не...»
Он умолк и огляделся. Он сморозил что-то лишнее. Судя по лицу, до него начало доходить, что он дал какого-то маху.